Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. В этом часе житие священномученика Елефирия. Затем в рамках беседы из цикла «Традиции и современность» Лидия Павлова ответит на вопросы Валерия Духанина на тему «Взрослые и дети». Продолжит эфир редакционный комментарий Сергея Худиева. Сейчас Евангелие дня.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 74-е зачало, глава 14, стихи с 1 по 11. Тогда пришел Иисус в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, беседуя дружески со всякого рода людьми. Сегодня мы видим, как Он приходит в субботу в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. Как милостив Бог к нам, дающий время даже в день сугубой молитвы для телесного отдохновения. И как внимательны должны быть мы, чтобы не злоупотребить этой свободой. И вот предстал пред ним человек, страждущий водяною болезнью. Господь приходит, благословляя страждущих, и прежде чем этот человек позвал его, он ответил ему, «Благо человеку быть там, где Христос». Законники и фарисеи внимательно наблюдали за ним. Когда Христос спросил их, позволительно ли врачевать в субботу, они молчали, ибо их намерение было уловить его, а не поучиться от него. Они не хотели сказать «позволительно» и стыдились сказать «непозволительно». Благочестивые люди нередко бывают гонимы за то, что даже их гонители не могут не признать позволительным и добрым. Много добрых дел совершил Христос, за которые они хотели побить его камнями. Но никакое противостояние нечестивых не может помешать Господу творить добро. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. В одно мгновение, одним прикосновением, Господь исцелил эту тяжелую болезнь. Он отпустил исцеленного, чтобы фарисеи не могли обвинить его, хотя абсолютно непонятно, в чем могла быть его вина. Наш Господь не делал ничего, что было бы против закона. В ответ на их мысли Он обращается к их собственной жизни, снова заставляя их со стыдом замолчать. Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу, не откладывая это до окончания субботнего дня, чтобы он не погиб? Они делают это не столько из жалости к животному, сколько блюдя свои интересы. Это их вол, он стоит денег, ради которых можно поступиться и законом. Увы, столь многие ради собственной выгоды с легкостью жертвуют тем, чем они не могут пожертвовать ради славы Божией и блага своих ближних, и не могли ему отвечать, ибо безответны будут пред Господом уста льстивые. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званых им почетнее тебя. Обычаи Божии не похожи на наши, и нравы Божии отличаются от нравов людей. Требуется время и определенное познание Бога, чтобы мы начали научаться им. Однако совет не торопиться занимать первое место среди приглашенных можно найти в каком угодно учебнике правил хорошего тона. Это элементарная вежливость, и это может быть расчетливая осторожность, как замечает сам Господь. Какой стыд, если придет кто-то более достойный, и мы должны будем занять единственное оставшееся свободным место, последнее. С точки зрения мирского благоразумия такой расчет оправдан. Лучше второе или третье место среди первых, но только не последнее. Однако совет, который дает Господь в Евангелии, идет гораздо дальше элементарных правил приличного поведения. Ученик Христов более, чем другие люди, предупрежден. Слова, которые Господь повторяет в заключении притчи, звучат как рефрен во всем Евангелии: «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». В самом деле речь идет не о том, чтобы из тактических соображений предпочесть второе или третье место, чтобы потом не пришлось со стыдом занять последнее. Речь идет о том, чтобы всегда и всюду, почти инстинктивно, искренне предпочитать последнее место. Чтобы достигнуть этого, никакого кодекса вежливости, никакого эгоистического расчета будет недостаточно. Господь зовет к совершенно другому. Унижающий себя возвысится. Не может быть никаких сомнений, Господь говорит прежде всего о самом себе. Это Он, будучи Богом, уничижил Себя среди людей, до последнего места среди них. Но от этого последнего места, от креста и от ада среди умерших, Он возвысился, воскрес и стал перворожденным из мертвых и спасителем многих. Избрать последнее место, чтобы таинственно явиться на первом, возвысившись любовью Отчей, вот путь Сына Божия и спасения мира, путь, который отныне открывается в нем для всех людей, чтобы все, следуя за ним, могли избрать его. Быть вместе с самыми нищими, обнищать ради них, значит последовать за Христом по единственному пути, ведущему к Небесному Отцу. Именно в этом обычаи Божии нисколько не похожи на то, что принято у людей. Для верующего человека выбрать последнее место не есть благоразумный расчет, чтобы, невзирая ни на что и не подавая вида, достигнуть первого места, всегда самого желанного. Выбрать последнее место значит просто научиться нравам Божиим, оказаться под воздействием Его любви. Приобщая тайне своей любви, Бог возносит смиренных, приемлет нищих и спасает грешников. По этой же самой причине Церковь Христова так мало напоминает любые самые лучшие общества этого мира, которые тщательно отбирают и отсеивают своих членов. Ибо Церковь, в свою очередь, сочетается с обычаями и нравами Божьими. Она — знамение Его милосердия. Она причастна щедрости Бога. Она не ждет никакого воздаяния, кроме одного только Бога. За божественной литургией каждый из нас занимает последнее место, потому что Бог пришел спасти не праведников, а грешников, от них же первый есть масс. Никто же дорыдает своего убожества, как говорит святой Иоанн Златоуст среди Пасхи. Каждый, кто сознает свою греховность и приходит с покаянием, оказывается достойным. И сам Сын Божий сажает его рядом с собой и соединяется с тем, кто исполнен решимости следовать за ним всюду, куда бы он ни пошел.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Житие святого священномученика Елеферия и матери его Анфии. Память их Святая Православная Церковь совершает 15 декабря 28 по новому стилю. Во время царствования Елия Адриана, бывшего ревностным идолослужителем, воссиял, как бы светлая звезда, дивный Елеферий. Родился он в Риме от знатных и богатых родителей. Отец святого Елеферия был военачальником, мать же его, просвещенная святым апостолом Павлом, приняла от него крещение и была наречена Анфией. Она назвала сына своего Елеферием и стала воспитывать его в строгом благочестии. Когда же он стал приходить в возраст, она посвятила его Богу. Архиепископ, видя, что Елеферий, отрок благонравный, принял его в свой клир, и когда ему минуло 15 лет, посвятил его во диакона, а потом на 18-м году рукоположил во священника. Когда святому наступило 20 лет, архиепископ Никита назначил его епископом Иллирика. Здесь святый епископ воссиял, как светильник на свечнице, приводя многих к познанию единого Господа. Но ненавистник дьявол не мог этого снести и с яростью восстал на святого своей убийственной злобою. Он внушил злочестивому царю Адриану начать преследовать христиан и прежде всего убить Елеферия. И вот царь с грозным посланием отправляет некоего воеводу силою привести на царский суд Елеферия. Елеферий по повелению царскому предстал пред судилищем. Он мужественно и безбоязненно пришел, как бы не на суд, а на праздник. Царь сказал ему: «Елеферий, ты, оставив отеческую веру, ни во что вменив почитание наших богов, почитаешь некоего нового бога, который не только при всех умер, но и умер лютейшую смертью. Повинись мне и принеси жертву нашим непобедимым богам. Если ты послушаешь меня и исполнишь это, я почту тебя великою честью, если же не исполнишь, осужу тебя на тяжкие муки». Елеферий же призвал Господа, сказавшего: «Не пицитеся, како или что возглаголите, азбо вам дам премудрость, ей же не возмогут противитеся». И отвечал: «Как могу я служить таким богам или согласиться с теми, кто им служит? Нужно плакать, о вашем безумии, ибо вы, будучи одарены от Бога разумом, стали хуже деревьев и каменьев, потому что стали их считать своими богами, оставив истинного Бога, премудростью Своею, создавшего всю вселенную. Ибо небо и земля — дело рук Его. А мы из того, что Он создал, самое лучшее и благороднейшее творение. Между тем мы заблуждаемся, в неведении, ходим как бы в ночи, и, не зная, что угодно или не угодно Господу, поднимаем брань против Него. О тех, кто поистине наши враги и супостаты, говорю о дьяволах. О, какое безумие считать их своими господами и богами и возносить им почести и жертвы! Я же прилепился Господу моему и всегда буду верен Ему. Тогда царь, исполнившись гнева, велел принести медный одр и подложить под него множество горячих углей, а на самый одр возложить ноги мученика и до тех пор поддерживать огонь, пока он не погибнет. Когда был приготовлен одр, мученик сам лег на него всем телом. Бог свыше облегчал страдания мученика, который радовался, как бы охлаждаемый росою и как бы почивая на цветущих розах. Царь повелел снять с одра тело мученика, думая, что он уже умер. Мученик же встал с одра живым и здоровым, нисколько не поврежденным от огня. Прославив Бога, Елеферий еще дерзновеннее предстал пред мучителем и сказал: «О царь, смотри на меня, кого ты считал сожженным огнем, и познай проповедуемого мною Христа Бога, познай и немощь своих богов». Царь же, вменив эти дерзновенные и свободные слова мученика за бесчестие для себя, стал изобретать еще большие муки. Он повелел разжечь медную печь, испещренную острыми железными прутьями, и ввергнуть в нее Елеферия. Когда печь была накалена, мученик, возведя свои телесные и душевные очи горе, исполнился неизреченной радости и произнес: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе Боже мой, что Ты сподобил меня столь великих благ, что припоясал меня силою Своею и укрепил меня на сии страдания за святое имя Твое. И ныне призри с небесе и виждь, как совещаются против меня ненавидящие меня. Сохрани меня, да все знают Тебя единого Бога. И оставят пагубное поклонение идолам, яко Ты благословен еси вовеки. Аминь». Когда мученик так молился, городской епарх по имени Кариф внимательно прислушивался к словам его молитвы, и тотчас же от сих благочестивых слов, как от горящих углей, сердце его воспламенилось, и он совершенно изменился. Он приступил к царю и сказал: «Зачем неповинно, как за какое-нибудь злодеяние подвергается Елеферий таким мукам, и за какую вину предается такой лютой смерти?» Царь, услышав эти неожиданные слова Карива, возмутился сердцем и, яростно взглянув на него, сказал: «Ты ли это, всем нам известный Кариф? Что сделалось с тобою, что так неожиданно тебя изменило? Разве тебе недовольно моих даров, богатства, славы, чести и имений, кое тебя сделали славным по всему Риму? Или ты желаешь большего от меня?» Кариф же, воодушевившись благим намерением и просвещенный молитвой мученика, воскликнул: «Да будет золото твое тебе в погибель, ибо от него возгорится огонь вечный. Зачем же самовольно ты так ослепляешься и хочешь поколебать то, что непоколебимо? Ведь ты хорошо знаешь, что ни один из твоих богов не может сохранить от огня здесь стоящих, а Бог, коего почитает Елеферий, соделал его крепче огня и выше всякой иной муки». Услышав эти слова, мучитель воспламенился неизъяснимой яростью. Поистине, большая дружба родит иногда и великую ненависть. Он приказал бросить епарха в ту же самую печь, которую приготовили для Елеферия. Когда Кариф был уже около печи, он воскликнул мученику Елеферию: помолись за меня и вооружи меня тем же оружием Христовым. Потом, будучи назнаменован крестным благословением от мученика, он был ввержен в печь, но остался в ней невредимым и через час вышел из нее, славя Бога. Наконец Адриан, изнемогши в своей ярости, повелел Кариву отсечь голову. И так он приял свою мученическую смерть и в малое время приобрел сокровище для многих столь вожделенное. В ту же ночь Елиферий был ввержен в печь. В ней его стали влачить по острым железным прутьям, но огонь, как и прежде, погас. Печь остыла, а железные острия переломились, как будто воздавая честь телу мученика. Все сие, обличая душевную слепоту мучителя, привлекало близ стоящих к познанию Господа, творившего столь преславные чудеса. Тогда стоявшие здесь воскликнули: «Велик Бог христианский, проповедуемый Елиферием!» Мучитель был в великом недоумении. Что делать? Наконец он велел привести диких волов и привязать к ним мученика, дабы влачимый и терзаемый ими он был таким образом умерщвлен. В то время как все это происходило, ангел Господень, сошедший с неба, отвязал святого от волов и, восхитив его из рук мучителей, возвел его на одну гору, находящуюся недалеко от города. Это было пустынное место, и в нем находилось множество зверей. Но святый мученик Елиферий, высылая хвалу Господу, жил с ними, как бы с овцами. Львы и медведи даже ласкались к нему, как будто, зная голос его, они, как рабы за господином, всюду следовали за ним, служа и охраняя его. Через несколько времени о святом дошла весть и до Адриана. Тогда он послал воинов схватить Елиферия. Когда воины нашли святого, звери устремились на них, как бы на врагов господина своего, и едва не растерзали их. Но Елиферий запретил им это и повелел удалиться в пустыню. Сам же с радостью, идя с воинами на казнь, просветил их учением Христовым и крестил, а с ними и других, до 500 уверовавших. По приходе в Рим он был осужден на съедение зверям. Но они, как овцы, были кротки и стали лизать его ноги. Увидя это, весь народ воскликнул: «Велик Бог Елифериев!» Мучитель же, не зная, что более делать, повелел усечь мечом главу святого. И когда это было исполнено, матерь Елиферия, Анфия, которая смотрела на подвиг своего сына, обняв его мертвое тело, стала лобызать его. Ликуя и благодаря Бога, что приятая от нее кровь излилась за Христа, она и сама, усеченная мечом, пала мертвую над телом сына своего. Верующие, взяв святые тела угодников Божиих, с честью погребли их, прославляя Господа, коему да будет слава во веки. Аминь.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
дорогие братья и сестры, у нас в гостях Лидия Константиновна Павлова, историк, искусствовед. Она ведет у нас регулярно рубрику «Традиции и современности». И сегодня Лидия Константиновна будет беседовать с нами на тему «Взрослые дети». Лидия Константиновна, вот очень необычная такая тема, да, наверное, для наших с вами бесед. Чем вызван ваш интерес к данной теме?
Даже не интерес, а боль. Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Боль. Потому что вот эта проблема, о ней очень мало говорят. Вот когда вырастают дети и их отношения с родителями, они складываются, как правило, очень непросто. И за последнее время вот эта пропасть между поколениями, разрыв поколений, он просто чудовищен. Вы знаете, у меня есть знакомая, ей 86 лет. Она удивительная. Она всю жизнь отдала детям. Она педагог. Вырастила двух сыновей, один из которых академик. Живет она за городом у нас. Дом разделен на две части. В одной части живет ее сын, академик, а в другой она, 86 лет. Так вот, сын с собаками гуляет по участку, а к матери не заходит. Понимаете, вот и вот эта боль, вот эта мука мученическая такая, которая сегодня, она достаточно часто встречается, потому что, ну, во все времена, вообще во все времена, с древнейших времен, молодые люди выделялись и в семье, и в обществе. На протяжении веков менялось отношение к молодым людям со стороны взрослых. До 17-го года у нас в России, несмотря на модный атеизм 19 века, все-таки определяющая в отношении родителей и детей была все-таки пятая заповедь. Несмотря ни на что, несмотря на то, что в 19 веке стало модно быть атеистом, но все равно вот это единственное из 10 заповедей, которая предупреждает, единственное, чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет и долголетен будешь на земле. Понимаете, вот это живо было понятие греха. Сегодня, видимо, потому, что понятие греха просто медленно, но верно уходит из нашей жизни. И уходит у взрослых детей вот то, о чем говорит народная мудрость. Послушайте, как это в русском фольклоре. «Не оставляй мать отца на старости, и Бог тебя не оставит. Не поживут дней своих, и же прогневят отца и мать. Хоть по-старому, хоть по-новому, а все отец старше сына. На свете все найдешь, кроме отца и матери. Жена без совета, теща для привета, а нет милей родной матери». Все изменилось. В наш суетный век редко кто из молодых людей обращается к опыту поколений. Хотя, конечно, я не права, потому что во все времена молодые люди, я в том числе, когда была молодой, очень редко обращалась туда, назад, к опыту поколений. И, однако, вера охраняла от греха и детей, и родителей. Хотя и в нашем далеком прошлом были разные проблемы, от которых в наши дни страдают и родители, и дети. Да как еще страдают? Об этом скрытом страдании практически не говорят. Особенно страдании родителей. И вот, как правильно отмечает Паисий Святогорец, даже негодование родителей действует очень сильно. Дети страдают всю свою земную жизнь, вкушают своей гиены, говорит Паисий Святогорец. Он практически наш современник, он умер только в 1994 году. Да и родители страдают. Как им не сладко, Господи, с малыми детками горе, с большими вдвое. Речь, конечно, не идет об аномалиях родительской любви. Я говорю о боли, которую наносят родителям выросшие дети. Блудный сын – ранняя могила отцу. Мать по дочке плачет, а дочка все скачет, скачет. Или еще такая пословица. Высидела курица утят, да и плачется с ними.
Лидия Константиновна, конечно, очень печально слышать то, что вы говорите. Это реалии наших дней. Но ведь, с другой стороны, вроде бы очевидно, что сейчас в храме очень много-то молодых людей. намного больше, чем было какое-то время назад. Вот разве это не показатель возвращения традиции?
Конечно, показатель. Согласна, что молодежь идет в храм. Но тут появляется проблема, которая еще более, на мой взгляд, опасна. Сколько слез пролито матерями и отцами, сколько боли принято от чад своих, которые не подозревают, что все зло, нанесенное ими родителям, обязательно вернется к ним по строгому и обязательному закону возмездия. Каждое бранное слово, каждый недобрый взгляд вернется к ним либо в их детях, либо они получат это от близких людей. 900 лет тому назад Владимир Мономах в своем поучении детям предупреждал, что ни пост, ни уединение, ни монашество не спасет их, а лишь благодеяние, и прежде всего благодеяние родителям. И сегодня, к сожалению, имеет место вот такой лукавый самообман молодых людей, посещающих храм, выполняющих обряды, но при этом унижающих, оскорбляющих, забывающих родителей, дарованных им Богом. Похоже, как Деница хотел поставить свой престол выше престола Божия. Паисий Святогорец уточняет, что чем больше уважения к родителям, тем большую божественную благодать приемлют дети. И наоборот. Так всего такой дефицит сегодня от взрослых детей на понятие сочувствия, сопереживания. Ведь Бог только тогда творит чудо, если мы сердечно соучаствуем в боли другого человека. Все не получается так, что взрослые наши детки перестали сочувствовать, сопереживать, забыли, что есть слово «благодарность», «благодарность».
Лидия Константиновна, ведь есть же такая пословица русская, да, что яблоко от яблони недалеко падает. Какова, на ваш взгляд, ответственность родителей в сложившейся ситуации?
Несомненно, конечно, мирская среда, мирские, невоцерковленные родители разрушают детей. Зачастую, не всегда, правда, но зачастую. Мир оказывает бесовское воздействие и на детей, и на родителей. Главная задача в наши дни – сохранить стыд и благоразумие, сохранить благодарность, спастись родителям от жалости к самим себе – и старческого эгоизма, сохранить себя от излишней авторитарности. Это тоже очень важно. Ведь каковы дядьки, таковы и дитятки. Или яблочко от яблони далеко падает. Но хотя в наше время имеет место нарушение и этих законов. Сегодня грех считается прогрессом. Иногда в добрых, благочестивых семьях, у добрых, благочестивых родителей, отдающих душу своим чадам, вырастают совершенно чуждые им дети. Крови одной, а души не одной. Конечно, на все Божья воля. Может быть, родители не учили, когда поперек лавки ложились их детки. Может быть, выросло залюбленное дитя. Оно, как известно, как засиженное яйцо, всегда баловень. Может быть, злоупотребляли свободой своих детей. Или же отвечают родители за свои грехи перед родителями. Причина всегда есть. Мы не говорим о горе родителей, которых, как это ни странно, чаще всего любят. Вот горе родителей чаще всего дети любят и ценят. Может быть, потому, наверное, вот такой закон наблюдается, что вот если у детей вот такие вот горе-родители, то им всегда помогает Господь. И зачастую на грушевых дичках бывает полным-полно плодов. Но мы говорим сегодня не о дичках, мы говорим о тех, кто выросли в атмосфере и любви, и заботы, и доброты, в атмосфере родительского внимания. Когда растили деток своих, и мысли не могло быть о том, что они повзрослеют и станут им чужими. Ведь в нашем национальном менталитете, в отличие, скажем, от европейских стран, ребенок остается для родителей, особенно матерей, ребенком, даже если ему 40 лет, 50 лет — все равно дитя, все равно чадушка. Но очень часто родители так и не узнают, не успеют познакомиться со своими детьми, проникнуться заботами своих дедушек. Часто это бывает. К сожалению, среди родителей немногие понимают, что дети — это не их собственность. Это тоже грех большой. И так же, как все, что есть у нас, принадлежит Богу, так и дети принадлежат Богу. Это не собственность родителей. Время родительства имеет свой срок. Дети, которых мы вырастили, особые люди, самостоятельные бесконечности, а родители всего лишь их земное начало. Но это ни в коем случае не освобождает взрослых детей от заботы о престарелых родителей, для которых забота и благодарность детей является основой бытия, тем основным каркасом, который дает силы жить. Если дети забывают об этом, они вольно или невольно становятся палачами, а иногда и убийцами, взрастивших их родителей. Детки хороши, отцу-матери венец, худы, отцу-матери конец.
К сожалению, современное общество диктует свои нормы поведения. Лидия Константиновна, что, на ваш взгляд, может кардинально изменить ситуацию?
Конечно, я совсем не могу говорить о том, что я в данном случае знаю какие-то рецепты. Конечно, общество сегодня стало другим. И слепое копирование законов прошлого едва ли особенно может принести добрые плоды. Но во все времена люди жаждут счастья. Этимология этого слова, по одной из версий, часть, дарованная Богом, счастье. Счастье — часть, дарованная Богом. И вся история человечества свидетельствует о том, что истинное счастье порядочный человек испытывает только тогда, когда принесет радость другому человеку. Материальные блага, прагматизм оставляют людей внутри пустыми. Это не счастье. Об этом уже только ленивый сегодня не говорит. Сегодня большинство людей не ведом тот вкус радости, который дает жертвенность. А на Руси любовь всегда жертва, в отличие от Запада, где в первую очередь любовь — это секс. В наше время жертва особенно необходима, так как в периоды экономических и политических изменений конфликт поколений в семье усиливается. Мы видим, как на наших глазах люди теряют способность создания своей собственной семьи. Они не могут создать настоящую семью как главную жизненную опору, потому что не уважают родителей. И Господь им не дает этой возможности. Вот эти пресловутые гражданские браки вообще, ужас какой-то, блуд такой. Вместе с тем, ведь большинство молодых стремятся создать именно крепкую семью, хорошую семью. Но ориентация на карьеру, деньги, успех, отсутствие благодарности и способности жертвовать ради другого человека приводит к тому, что 70% браков распадаются. Еще государыня Александра Федоровна пишет в своих дневниках следующую фразу, решите, я приведу цитату. «Как только дети немного подрастут, им следует учиться полагаться только на себя, учиться обходиться без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми. При этом надо иметь мудрость оказывать совершенное почтение своему отцу и матери, помня, что возмездие за черную неблагодарность и окаменное нечувствие неизбежно. Достаточно вспомнить, что непокорность и непочтительность хама к своему отцу Ною была Господом наказана рабством нескольких поколений его потомков. А само имя его хам на века стало обозначать все мерзкое и гадкое в поведении разных народов мира.
А что вы можете сказать о роли родительского благословения в жизни детей?
Ну, во-первых, детей хамов, конечно, надо пожалеть, они несчастные люди. Надо постараться вымолить их, вымолить. В православных русских семьях свято чтилось благословение родителей. Исполнение его считалось залогом благоденствия и всякого успеха в жизни. Сегодня как-то даже не вспоминается о том, что, давая бытие своим детям, родители как бы продолжают действие творения Божия. Именно поэтому родители, какие бы они ни были, носят на себе печать власти и силы Божьей. Непочтительные дети обречены на лишение милости Божьей. Интересно, что в средние века на Руси осужденному, человеку, который осудил и оскорбил родителей, вот его просто отлучали от церкви и от святынь и подвергали его так называемой гражданской казни, наказанию плетьми на торговой площади. Это в средние века. Логика во все времена, и в средние века, и сегодня, и завтра останется неизменной. Почитать родителей – значит почитать Творца. В словаре «даля» глагол «почитать» означает признавать, принимать, уважать, любить, повиноваться, помогать. В средние века это определялось термином «естественная справедливость».
Лидия Константиновна, вы достаточно глубоко вот осмысляете эти проблемы, и как всякий человек, думающий человек, вы достаточно наблюдательны. Вот на ваш взгляд, какие настроения особенно ярко выражены в современной молодежной среде?
Ну, времена, конечно, у нас сложные, но блажен, кто мир сей посетил, вел минуты роковые. И сегодня Россия вступила в 21 век, и как отличают социологические исследования, среди молодых россиян отмечается устойчивая высокая неуверенность. Вот что. Опасения за жизнь и здоровье. В основном под влиянием материальных проблем, конечно, преступности. Состояние такой внутренней психологической напряженности ставит молодых в оппозицию ко всему. К семье, к обществу. В молодой среде наблюдается некий кризис доверия ко всему. Традиционно в русской культуре на первом месте община. Не я, а мы. В течение двух десятилетий идет идеологическое разрушение коллективизма и установка на индивидуализм. Забыт закон о том, что взаимопомощь и почитание родителей есть основа русской культуры. Отказ от этой традиции ведет к распаду общества и отпадению от церкви. Народная мудрость гласит, что непочитание родителей приводит к прекращению рода. К прекращению рода. Ведь Господь наш Иисус Христос даже на кресте заботился о своей матери, припоручая ее апостолу Иоанну. Русский поэт Серебряного века Галина Галина. И хочет мать закрыть беспомощной рукой свое дитя от слез, печали и скорбей, и сердце у нее неясная боязнь лишиться дорогой, единственной святыни, ведь без него весь мир останется пустыней, а за него она пойдет на казнь. К сожалению, в современном российском обществе и особенно в среде молодежи сложилась атмосфера терпимости к греху. Наркотики, мошенничество, неуважение к старшим, проституция, аморальное поведение превратились из осуждаемых в одобряемые или нейтральные. Это своеобразное проявление реванша, в том числе и за собственные лишения.
Свою беседу вы начали с такого печального примера, да, но некоторого пренебрежения, что ли, со стороны...
Жестокости.
Со стороны детей и такой неблагодарности. Может быть, вы сможете ответить на вопрос, что же может послужить утешением для родителей, скорбящих от неблагодарности детей?
Ну, во-первых, христиане ничего не боятся. Это надо помнить. Православные христиане ничего не боятся. И бесы как бы выстукивают самые больные наши места. А уж это такое больное место, что если мы подпустим бесов к этому месту, вот этой жалости к себе, вот этого ужаса от того, что вырос твой ребенок, который тебе абсолютно чужд, главная молитва. Иоанн Кронштадтский говорит, что злоба на мать – результат нечистоты сердечной. Молодежь мало или вообще не читает. Словарный запас, духовная чуткость стали беднее. Отсюда экономия добрых слов и добрых чувств, которые так мы ждем от них. Зато усилилось внимание к телу. Забыты слова «не дашь место лукавому демону обладать мною насильство смертного сего телесе». Насильство смертного телесе сегодня завладело миром. И мало добрых слов, которых мы ждем от наших детей. Те, кто оскорбляет мать и отца, те, кто не способен на сопереживание и сочувствие, те, кто равнодушны к чужой боли, достойны жалости и нравственного презрения, так как находятся под властью отца лжи и зла.
Это надо помнить. И потом молитва, молитва, вера, твердая вера в то, что я отмолю. Молитва матери со дна моря поднимает. Внешняя образованность и материальные блага в сочетании с внутренней пустотой могут привести к печальным последствиям. По словам апостола Павла, непослушание родителям – один из признаков нравственного падения общества. Феофан Затворник говорил о том, что существует непостижимая связь между душами родителей и детей, а любящее сердце долготерпит и милосердствует. Надо помнить слова поэсии Святогорца, что Бог, прежде всего, заботится о нашей будущей жизни, и только потом о жизни земной. Зло не Бог разрушает, оно разрушает само себя. Не отчаивайтесь, мои дорогие, молитесь за своих детей. И помните, что как бы человек ни попирал свою совесть, она все равно будет обличать его изнутри. Никогда не посылайте своих детей к врагу рода человеческого. Таким образом, вы посвящаете их этому врагу. Не говорите «Бог вам воздаст», так как это равно проклятию. Ведь Бог не попускает испытаний, если из него не выйдет ничего хорошего. Это тоже поэсия Святогорец. Чем ниже люди опускают честного человека, тем выше поднимают его Бог. Вымолите своих детей. Это случится обязательно. И еще игумен Евмений в своей книге «Аномалии родительской любви» заканчивает следующими словами. «Книгу своей жизни будут писать ваши повзрослевшие дети. Вы можете в лучшем случае ее подкорректировать, но никак не писать. Это их самостоятельная жизнь. Время родительства прошло. Спаси, сохрани и вразуми вас Господь, мои дорогие. Вразуми вас и ваших детей».
На вопрос Валерия Духанина отвечала Лидия Павлова.
Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Один из даров Святого Духа, который перечисляет святой апостол Павел в послании к Галатам, это мир. Христианин мирен. То, что поражает иногда в лицах по-настоящему благочестивых людей, особенно пожилых, это очень-очень мирные лица. Христос, и об этом много раз говорится в Новом Завете, и им самим, и апостолами, есть наш мир. В чем источник этого мира? Верующий знает истину. Он научен ей Церковью и удостоверен Святым Духом. Что это за истина? Это истина о творении. Наш мир сотворен благим и всемогущим Богом и сотворен из любви. Мы сами и другие люди вызваны из небытия Его любовью, по Его замыслу. Бог захотел, чтобы мир, люди и ангелы, снежинки и галактики существовали. Как говорят спасенные в Откровении, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Правильная реакция на творение — изумление, радость и благоговейное поклонение Творцу. Чем больше этого в жизни христианина, тем меньше места остается для горечи, гнева, страха и раздражения. Это истина о Божьем владычестве. Величайший источник страха, гнева, фрустрации и раздражения — все идет не так, как я хочу. Но оно не должно идти так, как я хочу. Замысел, который разворачивается в истории, — это не мой замысел, а Божий. Мы не контролируем происходящее и не должны, и только напрасно мучаем себя, когда пытаемся. Бог контролирует. Нас должно заботить другое, как исполнить волю Божию в каждый следующий момент. в тяжелой ситуации, человека часто выматывает не ситуация как таковая, а его собственная реакция — гнев, горечь, протест. Верующий не гневается и не протестует. Он видит, что ему послано задание от Бога, и думает о том, как его исполнить. Когда мы признаем, что ни наша жизнь, ни тем более мир вообще не принадлежит нам, а все принадлежит Богу, мы обретаем великий источник мира. Это истина о Божьей победе. «Нет мира нечестивым», — говорит Писание. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». Почему? Потому что он находится на проигравшей стороне. Метаться, паниковать, впадать в последний приступ отчаянной ярости свойственно проигравшим, которые имеют все основания догадываться о своем поражении. Христианин находится на победившей стороне. Окончательная победа над силами зла и противления уже одержана смертью и воскресением Господа. Любые победы сил зла временны и иллюзорны. Как сказал один священник большевикам, «Вы победите, но после всех победителей победит Христос». Это истина о Божьей вечности. Мы знаем, что будет с этим миром. Через некоторое время, мы не знаем, насколько долгое, но мы знаем, что ограниченное, Господь Иисус вернется во славе, чтобы совершить суд над живыми и мертвыми и принять своих верных в свою вечную радость. Вселенная будет полностью обновлена, исцелена и очищена. Мертвые в Господе, которые ожидают нас на небесах, воскреснут, чтобы прийти на великое праздничное пиршество. Мироздание обретет радость и славу неизмеримо большую, чем все то, что было до грехопадения. Временные скорби обернутся вечной радостью. И это не просто ожидание чего-то, что должно произойти когда-то. Это реальность, которая уже присутствует в жизни христианина. Мы уже слышим, издалека, но все ближе, музыку нового творения, хор ангелов и спасенных людей, поющих от бесконечной радости. Мы уже видим, как утреннюю зарю, тот свет, который зальет все в небесном Иерусалиме. В каком-то смысле мы уже там, и то, что происходит здесь, мы видим оттуда. Царство Божие, которое однажды водворится на земле явным образом, уже присутствует в жизни Церкви. Это истина о Божьем прощении. За яростными обвинениями в адрес других людей, гневом и ненавистью, часто стоит желание спрятаться от своей вины и своего стыда. Но верующему это незачем. Мы знаем, что в смерти и воскресении Христа, как говорит апостол, мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, по богатству благодати Его. Всю муку и позор нашего греха понес на себе Искупитель, и мы освобождены, приняты и оправданы, введены в дом и усажены за стол. Тот, кто один имеет право судить, больше не осуждает нас. Как говорит святой апостол Павел, кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает, Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Все это истина, и истина бесконечно утешительная, но всякий раз, когда мы сталкиваемся с истиной, мы обнаруживаем реальность греха и противления в своем сердце. Что-то глубоко въевшееся в нас заставляет нас реагировать на любовь Божью с недоверием и испугом, а то и с агрессией и злобой. Именно поэтому мир — это не что-то, что мы можем произвести из себя, а дар Святого Духа. Слово Божие открывает нам истину, но мы не способны в нее поверить без особой помощи Божией, и мы призваны искать эту помощь и эту благодать в молитве и таинствах Церкви.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Прослушайте наше объявление. Православная выставка «Рождественский дар» проходит с 22 по 29 декабря на ВВЦ в павильоне 69. На выставке представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж».
Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-7070, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-7070. Спасибо вас, Господи! Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 14 по 20 января на ВВЦ в павильоне 75. На стенде «Радио Радонеж» можно будет приобрести приемники для прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Дорогие братья и сестры, спешите приобрести билеты на рождественские елки, которые будут проходить в Фонде славянской письменности 8, 9 и 10 января два раза в день в 11 и в 14 часов. В программе праздника рождественские представления с вертепом семейного коллектива Артемовых, мастер-класса ремесленников, хороводы, конкурсы, игры возле елки с Дедом Морозом, Снегурочкой, вкусные подарки. Просьба заявки на билеты подавать заранее. Их можно заказать в книжной лавке «Кириллица» по телефону 495-953-0168 и 951-2951. Адрес центра: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. Повторяем телефоны 495-953-0168 и 951-2951. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в поездки на Новый год и Рождество с посещением Николо-Сольбинского монастыря, Гаденова, Кашина, Давидовой пустыни, Суздаля и Коломны. Все желающие приглашаются на праздничную рождественскую службу в Проклятую пустынь Троицы Сергой Лавры. Звоните нам по телефонам 495-937-5791 и 495-380-4120.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Рождественский дар». Радио «Радонеж», как всегда, будет находиться в центре зала, номер нашей секции 320. Здесь, в секции «Радио «Радонеж», мы предлагаем вам новые документальные фильмы и аудиозаписи. Также в нашей секции будет присутствовать известная писательница Наталья Евгеньевна Сухинина, которая представит вам новую свою книжку, которая называется «Депутат от Бога». Книга интересна как взрослым, так и детям. Наталья Евгеньевна с удовольствием подпишет ее вам на добрую память. Матушка Людмила Кононова тоже будет находиться в секции радиостанции «Радонеж» на выставке «Рождественский дар», секция номер 320. Матушка Людмила предлагает вам записи своих песен, новые пластинки, и с удовольствием также подпишет их вам на добрую память. Приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» на частоте 72,9 FM можно будет приобрести. Широчайший выбор. Это как наши российского производства приемники, называются они «Лира», так и импортные приемники. Выставка «Ярмарка «Рождественский дар» будет проходить на ВВЦ в 69-м павильоне с 22 по 29 декабря. С 22 по 29, дорогие братья и сестры, с 11 часов утра. Раньше просьба не приходить. Ждем вас в секции «Радио Радонеж» номер 320.